объединимся, минуту молчания, пошлем мысль, пусть будет миру хорошо. Помолчим. Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней встречи – «Как нам жить в переходное время?». Учение говорит, кто мучается земными вопросами, тот ответа по небесным не получит. Значит, от нас зависит, свое внимание на что мы обратим, на земные лишь вопросы или на вопросы, интересующие нашу духовную сущность. Кто мучается земными вопросами, ответа о небесном не получит. И еще учение говорит, рок может отклонить удар от нас, если мы будем помогать явлениям Христа, который отдал себя за истину. То есть мы каждый, родившийся, пришедший на землю под известным созвездием, под влиянием известных планет, мы ставимся в определенные кармические условия, но Творец оставил нам свободу воли, свободу выбора, и рок может отклонить тот удар, который был намечен на нас, если мы будем в устремлении. Устремленный человек, он опережает свою карму. Об этом вы знаете. И настало время, настал час для расширения нашего сознания. Сознание великого множества людей. Истина пробивает себе путь. Множество людей ныне просыпается к пониманию новой жизни, пониманию непроложных, вечных истин космоса. Но разные люди по-разному воспринимают это новое. Каждый воспринимает по сознанию своему. И надо сказать, что огромным большинством людей носители этого нового воспринимаются критически, и к новым идеям многие проявляют скептицизм. И даже со стороны служителей разных религиозных культов появляется часто явная враждебность. И особенно если новое вносит беспокойство, беспокойство и дискомфорт в установившийся на земле уклад жизни, привычную, сытую, животную жизнь обывателя. Носители нового объявляют еретиками, их предают анафеме, отлучают от церкви. Но проходят века, и когда истина и правда, за которую новые страдали, торжествует, то их канонизируют, им ставят памятники, и на их биографиях учат молодое поколение. Так было с Джордано Бруно, так было с Жанной д'Арк, и с великим множеством просветителей. Подобная ситуация складывается и в наши дни. Мы переживаем новый этап своего эволюционного развития. Мы закончили темный век, век Кали-Юги. Мы с вами живем переходный период вечерних сумерок старой эпохи и наступающих утренних сумерок Крита или Сакья-юги, великой эпохи будущего света. Как и все новое, смена эпох сопровождается ломкой старых ценностей, болезненным отмиранием прежних жизненных порядков и настойчивых поисков качественно улучшенного гармоничного способа жизни. В атмосферу Земли входят мощные потоки, потоки новых энергий эры Матери Мира. Эти энергии пронизывают, очищают пространство, наполненное порождением эгоизма человеческого, жестокости и лжи. Все вокруг незримо перестраивается. Это особое время, небывалое время, время больших, мощных перемен. Все изменяется, создаются новые ценности, духовные ценности. Изменения происходят и в умах людей, в нашем сознании. В обществе незримо происходит сближение физического и тонкого миров. Происходит отбор людей, отбор по их светотени. Через эту проверку, испытание проходят все, и души, живущие в Боге, и души, отпавшие от Бога. Хотим мы этого или не хотим, но все миры находятся на испытании, и клинопись Создателя полна испытаний. Вольно или невольно, но каждый из нас уже сдает свой экзамен. Каждый из нас ныне сдает свой экзамен. И каждому будет дано то, что он заслуживает. Это великий отбор. И несмотря на кажущуюся сложность нашей жизни, этот отбор необычайно прост. Страны, народы и люди, наполненные непониманием нового, полные злобы, алчности, самомнения, животных страстей и кровавой пищи, будут сметены, уйдут в небытие, изъятые из эволюционного потока земного человечества. Они будут переведены в новые условия, впадут в спячку на многие миллиарды лет и, потеряв все, начнут все с самого начала, начнут новое трудное эволюционное восхождение. Все очень просто. Каждый сам ныне определяет судьбу свою. И многие просто не смогут противостоять невидимым космическим силам и сердцем своей сущностью трансмутировать их. Подобное будет притянуто подобным. Люди низкого энергетического потенциала, носители зла, насилия и эгоизма, носители минусовых энергий ощутят и уже ощущают дискомфортные состояния, психические отклонения, физическое и психическое нездоровье, болезни, постоянная тревога, страх и уныние будут их спутниками до тех пор, пока они не очистят тело и душу, если, конечно, успеют. Каждый из нас сейчас свободен сделать свой выбор. У нас еще есть время, время для выбора. Чтобы выйти победителем в этой борьбе, получить право вхождения в шестую расу, нам нужно приложить личные усилия. Надо изменить свое мышление, перестроить свою жизнь, свое тело, пробудить свою душу. Нам надо не ждать второго пришествия Христа, Будды или Монтазара, а поселить их в своем сердце, жить их заповедями и наставлениями, жить наставлениями этих великих владык. Они едины для всех людей доброй воли, едины для иудеев и христиан, для кришнаитов и буддистов, для магометан и хиндуистов. Примем заповедь воздержания от лжи и обмана. Заповедь воздержания от присвоения и воровства. Заповедь воздержания от отнятия жизни, от убийства. Заповедь воздержания от прелюбодеяния. В разные времена для разных народов эти заповеди были идеалами разумного начала человека. Совершенствуя себя, мы совершенствуем мир. Изменяя себя к лучшему, мы с вами улучшаем окружающий нас мир. Духовная эволюция является целью нашего земного существования. Человек — это порождение своей планеты Земля, так как его физическое тело, сознание, мозг принадлежат Земле. И в то же время человек — это существо космическое, вечное, так как его вечное начало, монада, явление космическое. Поэтому извечные вопросы возникают перед нами. Вопросы, кто такой человек? Откуда он пришел? Куда идет он? Эти вопросы постоянно возникали у людей в древних храмах Египта, на берегах многоводного Нила, в далекой солнечной Индии, на берегах мутного Ганга, в храмах Древней Греции и Месопотамии. Уже тогда наши предки знали, что человек имеет разумное начало, и люди обозначили его словом «Бог». В изначальной вечности был один Бог. Кроме Него ничего не было и не могло быть. Абсолют создал этот видимый и невидимый миры, создал в своем сознании, его сознании они существуют. И тогда искра Духа, божественная монада, отделилась от своего источника и оживила грубо материальный земной сосуд іменуємий земним чоловіком. І востав духовний чоловік, готовий вступити в зв'язь з фізичним планом, щоб одухотворити эту фізичну матерію. Жизнь – это процесс. Жизнь – это постоянное движение, видоизменение окружающей нас материи, одухотворение ее. Человек, как частица целого, связан множеством нитей с природою, космосом и небом. Человек, как носитель разума, приобретает опыт земной, осуществляет расширение своего сознания и, добровольно подчиняясь законам космоса, осознает свою ответственность, свою великую ответственность перед низшими планами эволюции, ответственность за развитие мира. Человек – спутник вечности. Здесь, на Земле, человек оставляет свои инстинкты, рефлексы физические и чувственные радости, земное горе, неприятности, болезни, боль, деньги, богатство, накопленное имущество и сохраняемое им по эгоистическим мотивам, оставляя свою извечную повседневную суету и ложные земные идеалы. Свободным вступает человек, окончив земной путь, вступает надземное, ибо ничто ничтожное, ничто лицемерное, фальшивое вечность не проходит. Отбор в нее невыносимо строг и труден для сознаний дня вчерашнего, и радостен для сознаний, устремленных на крыльях любви в будущее. Ныне на земле и в мире тонком происходит отбор огненных зерен, отбор зерен от соломы и трухи, годных семян посева будущего от плевел и сорняка. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его, говорит пророк Исаия в книге своей. И это происходит от Господа, дивны судьбы Его, велика премудрость Его, предвечного, единого. И когда мы вступим в надземное, единственное, что будет с нами, это наши накопления душевные в чаше сохраненные. И наша аура, наш паспорт — это неотъемлемая часть семи начал, входящих в состав человека. Ибо каждое из этих тел излучает энергию, и эти излучения, вступая в соединения, образуют то, что называется аурою человека. Ауры каждого начала строго индивидуальны и различаются своей плотностью, тонкостью, частотой вибраций. Человек как бы окружен светящимся облаком непрерывно изменяющихся оттенков мыслей, наших чувств, эмоций, страстей, проявляемых нами. Все это сливается, переходит в различные комбинации красок, и всегда преобладающая мысль чувства, желания, страсти будет четко выражены определенным цветом и оттенком. Итак, все оболочки человека, облекающие его дух, дают свои излучения, образующие нашу ауру. У чистого человека дыхание чисто и благовонно, но у больного или раздраженного человека дыхание крайне зловонно. И так каждый из нас излучает дыханием своим благо или зло. Также окрашены чувства и мысли наши и насыщены светом или тьмою. Человек ответственен за то, что входит в него, что он допускает войти в храм свой. И еще в большей мере мы с вами ответственны за то, что выходит из нас. Является ли это благословением или проклятием для всего окружающего нас? Так как это входит в пространство и очищает или загрязняет его, мы проходим по миру, и как бы след остается в пространстве за нами. И этим питается и насыщается аура нашей планеты. Велика ответственность наша. Ответственность за каждое чувство, за каждую мысль нашу, за все, что творится внутри нас, ответственны мы перед миром. Ибо это наше внутреннее, это не личное дело, но общечеловеческое, касающееся и затрагивающее всех. Явные преступники и злодеи менее опасны, чем тайные, отравляющие тьмою пространство. Пока ускользают они от суда человеческого, но кармически пространственного суждения и кары не избегает никто. И близится время, когда снимки излучений легко обнаружат этих тайных врагов человеческого рода, и они будут изолированы и лишены возможности отравлять других людей и заражать окружающие порождаемым ими ядом. Но речь сейчас не об этом. Речь о другом, о великом значении пространственного служения свету. Все лучшие и светлые чувства и мысли человека безусловно полезны пространственно. Аура носителя света — это благословение для окружающих, благословение для людей, для животных, для природы, для самого пространства, ибо насыщает светом и радостью все, с чем она соприкасается. Вопрос светоносности наших излучений чрезвычайно важен, ибо течение эволюции зависит от них. Вы знаете, как великие полководцы, великие вожди, преобразователи вершили дела силою излучений своей ауры. И как трус заражал страхом целое войско и порождал панику. Как искра вызывает взрыв, так и вспышка аурических излучений воздействует порою на толпы, направляя ко злу или благу. Все все вокруг нас, в местах скопления людей, насыщено эманациями. Действует тяжко и давяще на сознание, если темны ауры и злы излучения. Каждый ответственен перед всем человечеством за состояние своего сознания. Нам необходимо принять утверждение учения о строении человеческого микрокосмоса и о мощных энергиях, порождаемых им. Над ними необходим контроль воли и понимание, что человечество не двинется дальше, если не научится управлять своими мыслями и чувствами. Много пользы можно принести окружающим людям, если сознательно повышать и упорно работать над улучшением качества наших эманаций. Общественная полезность определяется степенью светоносности нашей ауры. От тьмы рождается только зло, но благо от ауры светлой. Человек рождается на земле для повышения своего духовного развития. Мы приходим сюда на землю для расширения нашего сознания, для выполнения своего личного, земного и космического предначертания нашего эволюционного пути. Творец, определяя задачи земного человека, определил и его век. Даже с учетом тяжелых нарушений в работе физического тела, при правильной эксплуатации нашего дома, он может нам служить 200-250 лет. Конечно, в нынешних условиях жизни физическое тело сохраняет свою физическую активность около 70 лет. И поэтому названное мной число лет 200-250 покажется нам необоснованной. И все же человеческий организм, несмотря на свою сложность и уникальность, он удивительно прост и надежен в эксплуатации, имеет большой запас прочности. Физическое тело взрослого человека содержит 60-100 триллионов клеток. Наши клетки непрерывно обновляются. Аюрведа утверждает, что каждый год 98% атомов нашего организма заменяются новыми. Человек умирает не от болезней, а от лекарств. Разве природа заложила в нас способность переваривать антибиотики и другую химию и постоянно в таких мощных дозировках все обезвреживать? И кроме того, наш организм расшатывает неблагоприятная, отрицательная информация, поступающая вместе с пищей. Теперь остановимся на нашей пище. Мы об этом до сих пор никогда с вами не беседовали. Но наше земное тело — наш дом, и мы должны о нем заботиться. Вместе с пищей в организм поступает огромное количество бессознательности, тяжести, тупости, лености. Энергию сатва, то есть радость, легкость, високость, лучистость, гармоничность, чистоту, духовность, ясность, святость, энергию сатва человеку дают следующие продукты. Возьмем плоды, апельсины, ананасы, манго, цветочная пыльца, живые лепестки цветов, пригодных в пищу, мед и все фрукты наших садов. Так как они, эти фрукты, вбирают в себя энергию солнца. Вся зелень, листья, побеги, любые овощи, зерновые, кукуруза, пшено, пшеница и, конечно, орехи. Все они дают силу, воспитывают нас гармонию, энергию сатва, светоносную, гармоничную, нам так необходимую духовную энергию дают нам плоды наших садов. Энергию раджас. Раджас, то есть страстность, активность, воинственность, устремленность, властность, характер огня нам дают чеснок, лук, корни женьшеневой группы, их настойки, перец, пряности, кофе, чай, корнеплоды острого вида, как редька, и все соленое, острое и горькое. Все это дает нам энергию раджаса, активность, воинственность, властность. И энергию тамас, то есть инерцию, холод, лень, преступность, тяжесть, тупость, характер тьмы развивают следующие продукты. Это блюда китайской кухни. Это яйца, пролежавшие год в земле, почерневшие. Это соус из креветок и червей. Соус из мелкой рыбки после перегноя ее в земле. Это порченное масло, это лежалые крупы, это подгнившие овощи, это старые молочные продукты. И также теплым способом приготовленная еда, длительное время лежавшая вне холодильника. Такая пища, недобрая пища, оставляет на человеческий организм и след недобрый. Продукты и напитки, употребляемые нами в пищу, несут в себе свойства трех гун – сатва, раджас и тамас, то есть гармоничности, властности и инерции. Существуют особо вредные продукты. Учение живой этики перечисляет их. Это несвежие продукты. Это порченое масло. Это консервы, особенно мясные и рыбные. Это колбасы, гидрогенизированные жиры. Желательно также избегать всего соленого, сахара, его содержащих продуктов, столового уксуса избегать специй, также ранее приготовленной и долго стоявшей пищи. Надо ограничить употребление белого хлеба и шлифованного риса. Наилучшей едой являются фрукты, свежие и вареные овощи. Злаки и зелень, также зерна бобовые. Важно правильно сочетать продукты питания. вредно соединять в одной трапезе фрукты с крахмалами или белками. Крахмалистую пищу с белковой. Пагубно заканчивать еду сладким или фруктовым десертом. А мы сплошь и рядом делаем это. Нарушаем законы, охраняющие наш организм. Также будем знать, что если готовить пищу, находясь в гневе, в страхе и в раздражении, мы будем таким отрицательным способом накладывать на приготовляемую пищу отрицательные энергии и будем портить ее. Еда станет неприятной и вредоносной. Вы понимаете, как важно все же готовить пищу дома. А в столовой, питаясь, мы не знаем, какие эмоции налагаются на пищу. А потом приходим домой, удивляемся нездоровью своему. А ведь кроме пищи энергетическая наслойка добавляется. И наоборот, если готовить пищу радостно, в хорошем расположении духа, с любовью, пища станет целебной и вкусной. Так важно детям питаться дома, когда мать с любовью готовит пищу для своих чад. Будем стараться готовить еду на один раз, а многие здесь грешат. Подогревают супы и второе блюдо. Это все вредит нашему здоровью. Повторно разогретое блюдо, даже из холодильника, будет многих качеств лишено, ибо продукты со временем разлагаются. Живая этика учит принимать в пищу лишь совершенно свежие продукты. Совершенно свежие продукты. Древние веды относят порченные продукты к гуне тьмы и невежества. Будем также избегать жареного. При обжаривании жиры превращаются в яд для нашего организма. Жареные корочки раздражают желудок и кишечник. И плохо усваивается организмом. Они бьют болезненно по печени и почкам. Если ужарить, то лучше на топленом масле. Наиболее приемлемая термообработка – это отваривание на пару и запекание. Чем проще приготовлено блюдо, тем больше в нем сохраняется живительной энергии и витаминов и других ценных веществ, тем оно полезнее. И надо избегать за одну еду холодного супа и горячей каши или горячего кофе и затем холодного мороженого. А мы здесь грешим. Именно так и делаем. Вредна также очень холодная из холодильника пища, а также и очень горячая, прямо с огня пища. Холодная пища должна иметь температуру не ниже комнатной, а горячие блюда не должны обжигать губы и рот. После еды правильно будет 20-30 минут отдохнуть, но, конечно, не лежать и не спать. Нужно отдохнуть, прогуливаясь или сидя, и лишь затем приниматься за работу. У нас с вами широко распространен миф. И в моем доме тоже властвует этот миф. Миф о пользе, якобы, и необходимости супов. Многие так полагают. А это вовсе не так. При здоровом питании супы, даже вегетарианские, излишни. Каши, овощи и другая нормальная еда не нуждается в предварительной подготовке желудка с супами. Если же супы все-таки нами употребляются, то, конечно, жидкая пища должна предшествовать твердой пище. Также сырая пища должна предшествовать вареной пище. Не рекомендуется пить непосредственно перед, во время еды и после приема пищи сразу. Но, конечно, вода или травяной чай могут быть составной частью трапезы, но только после ее. Около часа желательно воздержаться от питья. Гиппократ учил не есть, чувствуя сытость, не пить без жажды и не делать излишеств в пище и питье, и вставать из-за стола, не надъедаясь досыта. Надо иметь весьма легкий ужин и не есть поздно. Также желательно каждые 10 дней поститься, давая этим покой своим органам. Теперь повторим. Никогда не пить ни до еды, ни во время еды, и перед обедом, ни после полуночи. Никогда не спать после обеда. Но если кто не в состоянии воздержаться от сна, то подремать сидя и не более получаса. Также не будем делать никогда телесного или мысленного труда сразу вскоре после обеда, ибо это тогда столь же нездорово, сколько бесполезно. Теперь еще раз обратим внимание на обеденный стол. Наш обеденный стол. На то место, где происходит прием пищи. Стол — это престол. Это алтарь семьи. Как на столе, так и в семье. И не потому, что голодно или сытно, а как осуществляется сам прием пищи. Прием пищи — это священное действие. Ему должна предшествовать короткая молитва, мысленное обращение к пищу дающему. Стол должен быть всегда опрятным и чистым, стоять в хорошем светлом месте. Нежелательно обеденный стол использовать для других мероприятий, например, кройки и шитья или настольных игр. Стол желательно ориентировать на восток. Желательно в помещении, на стене иметь священные изображения. И последнее, что надо сказать, это не оставлять на ночь на столе грязную посуду. Это большой проступок. Это осквернение алтаря семьи. Ибо грязной посуде копошится, жители тонкого мира. Это так же, как нельзя держать в вазах цветами гнилую воду и листья, которые уже гниют. Так же, как надо выносить отходы хозяйственные ежедневно, ибо всюду есть аромат разложения, всюду нежелательные гости обитают. Так мы с вами уделили сегодня наше внимание пище, тому, что поддерживает наш организм. Но не забудем и о духовной пище. Духовная пища нам нужна не менее, а более, чем физическая пища.